Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Девятое мая, День Победы. Центральная тема средств массовой информации сегодня. Очень активно обсуждаются известия о том, кто и как собирается отмечать эту дату в России и на территории постсоветского пространства. Многочисленные публикации в этом году в очередной раз свидетельствуют о том, что попытки переосмысления истории активно используются в политических целях политиками самых разных государств, не только в России. Мир, похоже, так и не выучил уроков войны. Об этом мы сегодня и будем говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
И доктор исторических наук, ведущая историческую колонку в газете «Время новостей» Юлия Кантер. Здравствуйте, Юлия.
Добрый день.
Радиослушатели, мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Николай, Юля, я предлагаю обсудить то, что происходит в эти дни в Латвии и Украине, но вначале я хотел бы обратить внимание на две публикации. Первая в «Аргументах и фактах» в последнем выпуске газеты. Президент Фонда исторической перспективы Наталья Нарочницкая заявила, цитирую: «С 70-х годов на Западе появился тезис: цивилизованному миру пришлось объединиться с одним из тоталитарных режимов, чтобы уничтожить другой. Это фон для того, чтобы задним числом провести еще один Нюрнбергский процесс, объявить СССР преступным государством, равным гитлеровской Германии, поставить под сомнение подпись СССР под важнейшими международными документами, в том числе и о современных границах, объявить преступным государством уже Россию как правопреемницу СССР, стране, лежавшей в руинах после войны, заплатившей миллионами жизней за избавление человечества от коричневой чумы, предлагают покаяться и заплатить еще раз. В прибалтийских странах уже сводят списки претензий на миллиарды долларов. Новый этап борьбы за историческую правду предстоит в августе, в очередную годовщину пакта Молотова-Риббентропа. Мы получим множество лживых обвинений в том, что именно пакт стал спусковым крючком войны. Уверена, в Европе об этом будут говорить гораздо больше, чем осенью говорили о юбилее Мюнхенского сговора Гитлера с лидерами западных держав. По их попустительству Гитлер и начал масштабный передел мира». Конец цитаты. Ну вот как вот вы, интересно, можете прокомментировать? Давайте с вас начнем.
Ну, трудно что-то однозначно комментировать, потому что, на мой взгляд, тут есть и справедливые слова, и несправедливые. Вот, в частности, в первой части этого высказывания, где говорится о том, что в мире возник тезис о том, что цивилизованным державам пришлось объединиться с тоталитарным государством, на мой взгляд, совершенно справедливый тезис. Другое дело, какой вывод из этого делает автор вот приведенной цитаты, что это сделано все для того, чтобы в очередной раз, там, очередной заговор против России, уже в данном случае России, как правопреемницы СССР. Ну, по поводу заговора, честно говоря, мне не приходилось в мировых масс-медиа и беседуя с мировыми политиками зарубежными или журналистами слышать именно этот тезис. Другое дело, если говорить о странах, о государствах Балтии, там есть определенная нервозность, конечно, в связи с этими событиями. И тот самый список претензий, он давно тоже уже обсуждается, не сегодня это возникло. Уже много лет это обсуждается. Другое дело, что это никогда на государственном уровне не предъявлялось России как некие требования. Это всегда заканчивалось обсуждением в парламенте. А парламент — это то место, где как раз, в отличие от России, место для дискуссий. Поэтому, в принципе, это, ну, можно считать нормально, если в парламенте высказываются разные мнения. Подчеркиваю, я был в парламенте вот и Латвии, и Эстонии, и слышал мнения разные. Не одно мнение, которое вот в данном случае приведено, существует мнение и противоположные. То есть там, еще раз повторяю, и выражается это в том, что на официальном уровне претензий к Советскому Союзу пока не предъявлялось. Ну, я не знаю, может быть, автору известно больше, что это сейчас готовится, но, честно говоря, я в этом сомневаюсь. Это просто одна из политических позиций, которая там высказывается.
Пропаганда своеобразная.
Ну, своего рода, да, потому что там существует, естественно, на постсоветском пространстве нервозность по отношению к тому, что происходит в современной России. В определенном смысле это, конечно, тоже передержки. Ну, точно так же, как и в России, передержки по отношению к этим нашим соседям.
Юлия, пожалуйста.
Ну, вы знаете, давайте по порядку. Значит, сначала про пакт Молотова-Риббентропа и Мюнхенский сговор. Дело в том, что, ну, абстрагируясь от сугубо политических клише, да, потому что все-таки мы говорим об истории, это история не столь давняя, как видно и по накалу обсуждения, в том числе и масс-медиа, и в российских, и действительно зарубежных. Так вот, вы знаете, с моей точки зрения, а все-таки советско-германские отношения межвоенного периода, это моя специальность как историка, в том числе и секретное сотрудничество Советской России и Германии, а, соответственно, и пакт Молотова-Риббентропа, надо, в конце концов, уже признать, собственно, что и сделано историками, отделяющими себя, так сказать, от политической конъюнктуры. Пакт Молотова-Риббентропа 23 августа, он даже не был спусковым крючком. Он, в принципе, был, так сказать, договором о переделе мира и о вооруженном вторжении в третье, если мы говорим о первой жертве Второй мировой войны, это Польша. Соответственно, обсуждать вопрос о том, был ли это спусковой крючок, это несколько лукавить, я бы сказала. Это раз. А другой вопрос, что можно обсуждать, насколько две страны, два тоталитарных государства, какими были гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, насколько оба они начинали войну. Если говорить о хронологии, то первыми границу с Польшей пересекли немецкие войска, вторыми, 17 сентября, советские войска. Это вопрос хронологии, с моей точки зрения. И два государства, так сказать, решившие убрать буферное государство, находившееся между ними, Польшу, по сути, действительно предопределили и дальнейший ход событий. Другой вопрос, что нельзя примитивизировать эту ситуацию. Пакт Молотова-Риббентропа для Сталина, а все-таки в тоталитарном государстве решения принимаются не министрами иностранных дел, естественно, а главами этих государств, был мерой вынужденной. Сталин к 1939 году осознал-таки, с большим опозданием, надо сказать, что двойная игра на внешнеполитической арене и заигрывание с Германией и разрушение попыток оси антигитлеровской коалиции довоенные, то есть Париж, Лондон, Москва, и катастрофические репрессии не только в военной сфере, но и в военно-технической после 1937 к 1938 и 1939 года довели страну до того, что к войне была она совершенно не готова, а то, что гитлеровская агрессия пойдет дальше на восток, чем в Польшу, то есть к нашим уже границам, и побудили Сталина во многом этот пакт подписать. Это, так сказать, объяснение отнюдь не только связанное с намерениями, так сказать, усилить внешнюю агрессию на Западе со стороны Советского Союза. Теперь, что касается обсуждения Мюнхена. Вы знаете, могу с некоторой уверенностью сказать, что проблематика Мюнхенского сговора, или как его называют, мирным договором о войне, потому что дальше начались вопросы к Чехословакии, с Чехословакии, с последующей аннексией после судеб всей территории Чехословакии, а уже была за спиной Австрия, в буквальном смысле за спиной Гитлера была Австрия, и аншлюз, обсуждались на интереснейших и научных конференциях, и на публицистических, публичных форумах во всех, так сказать, странах, конечно, антигитлеровской коалиции в прошлом, да, в Восточной и в Западной Европе, и в Москве, и в Петербурге. И я не думаю, что тема начала Второй мировой войны будет обсуждаться в большей степени. Но в меньшей тоже не будет, это нормально.
Спасибо, Юлия, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и доктор исторических наук Юлия Кантор. Еще одна публикация в газете, в той же газете «Аргументы и факты». Это известный историк и участник, кстати говоря, войны Рой Медведев пишет: «Критика нашей победы со стороны Запада обычно сводится к тому, что СССР, прогнав нацистов из Восточной Европы, насадил там коммунистические режимы. Но если считать это оккупацией, то тогда оккупацией надо считать и присутствие армии США на территории нынешней Германии. Истина же состоит в том, что в 1945 году Европа была разделена между державами победителями победительницами, и СССР честно получил свою долю. Да при этом пострадал ряд малых стран, но так случается всегда в результате войн. Пересматривать события 60-летней давности только из-за того, что СССР перестал существовать, как минимум нечестно. Конец цитаты. Ну вот что вы думаете, Николай?
Ой, ну, опять приходится комментировать авторитетных людей, которые имеют право на свое собственное мнение. Возможно, мое мнение не совпадает с высказанным, вот и не более того. Мне трудно спорить с авторитетными историками, еще раз повторяю, они имеют право на свое мнение. Я полагаю, что обсуждение, вот то общественное обсуждение, скажем так, причины итогов Второй мировой войны, оно имеет право на существование, более того, оно должно происходить. Для того, чтобы извлекать уроки из прошлого, для того, чтобы не забывать историю, это должно происходить. И, коль скоро это происходит, слава богу, что это так. Мне не приходилось, я уже, в общем, говорил об этом, могу и повторить еще раз. В частности, вот в Германии, бывая, встречаясь с политиками, с журналистами, мне не приходилось слышать какой-то оголтелой критики в адрес как Советского Союза, так и тем более России. Разумеется, вот эти претензии о том, что сталинский режим имел амбиции превратить Европу в своего вассала, ну, по крайней мере, ряд государств, они совершенно справедливы, так и произошло после войны. И, наверное, говорить об этом правомерно и извлекать из этого уроки. Не нужно просто истерии. Вот в комментариях наших специалистов мне часто видится вот это самое, ну, назовем это так, контр-истерия. То есть вроде бы никто еще и не замахнулся на святое, скажем так. У нас очень часто любят это слово «святое», «святая победа» и так, «святые ценности». Вот вроде никто еще на них не замахнулся, а наши уже по всем фронтам дают отпор, что только попробуйте, руками не замать, это святое. Вот поменьше этой истерии, просто нужно спокойнее, действительно, на основании исторических фактов и на основании изучения объективной реальности подходить к этому вопросу. И тогда все встанет на свои места. А то, насколько хорош или отвратителен был сталинский режим, ну, кому как не нам собирать эти факты и изучать их. Но, к сожалению, именно у нас в России дискуссия на эту тему в последнее время сошла на нет. Она начиналась в начале 90-х годов на волне вот перестройки и гласности. На сегодняшний день она пришла, к сожалению, уже к такой советской окостенелой системе, когда все советское воспринимается как единственно правильное, единственно верное. Ну, не случайно вот 2 года назад возникла идея проведения вооруженного парада во время празднования 9 мая. Может быть, мы об этом чуть позже поговорим. Но, на мой взгляд, совершенно неправомерная теория. Вот эта вот вещь, когда страна, это спекуляция своего рода на жертвах, на своей истории, спекуляция политиков, которые пытаются сегодня свое собственное величие таким образом подкрепить вот этим бряцанием оружия.
Кстати говоря, парад проводился только 9 мая, да, потом был бы же огромный перерыв, да, 9 мая 1945 года. Да, Юлия, пожалуйста.
Ну, опять же, да, насчет парада. Я не стала бы коррелировать ситуацию с, к сожалению, действительно некоторой отходом к советским позициям в отношении сталинского режима, которые действительно наблюдаются в последнее время, и чем дальше, тем ярче. Это, на мой взгляд, трагично прежде всего для массового сознания самой сегодняшней России, это однозначно. И это, к сожалению, мина замедленного действия, почему-то незамечаемая, в лучшем случае незамечаемая, а в худшем случае, так сказать, наоборот, заложенная, так сказать, под следующие поколения. Все-таки, на мой взгляд, однозначная и внятная, не инфантильная оценка преступлениям сталинского режима, прежде всего против самого советского народа, до сих пор так внятно не дана, действительно стихла на середине 90-х, пошла на убыль. Ну, да сейчас не об этом. А вот с парадом, вы знаете, к нему тоже можно по-разному относиться, действительно. И, ну, я не стала бы уподоблять это исключительно брецанию оружием, хотя, конечно, затраты фантастические на парады в Петербурге, в Москве, везде. И есть такой вопрос, а не стоили ли бы такие огромные затраты потратить на что-нибудь более, так сказать, актуальное для армии сегодня. Но, тем
или,
не менее.
Или для населения.
Или для населения, или для ветеранов. Но вопрос, так сказать, вот этой памятности, что ли, да, может быть, для нашего менталитета вот такие красивые проходы. Кстати, во Франции, не применительно ко Второй мировой войне, но в другие исторические даты, связанные с историей Франции, в частности, Наполеоном и Деголлем, такого рода акции во Франции военизированного свойства проходили. Это было достаточно красиво. В этом было больше игры в историю, чем милитаризация. И вот, в принципе, я ничего такого плохого в проведении парадов в политическом смысле не вижу. Что касается еще одного тезиса, о котором мы немножко забыли, а мне казалось важным сказать. Вы знаете, вот к вопросу о том, обвинить Россию в том, что она как преемница, как пишет вот, цитируемый из, автор из «Аргументов и фактов», правоприемница преступного государства Советский Союз, которое, так сказать, преступным не признано, да? В этом есть, опять же, еще одно политическое лукавство. Германия, сегодняшняя Германия, будучи по известным причинам, так сказать, наследницей и в определенном смысле правонаследницей действительно преступного режима Гитлера, обвиненного на Нюрнбергском процессе и других, тем не менее, неся на себе, так сказать, память той ответственности, тем не менее, сегодня никоим образом не может быть никем обвинена в преступности своего сегодняшнего существования. Поэтому Россия, которая уже давно имеет и право, и основание задуматься вот как раз о своем сталинском прошлом, как самостоятельное демократическое государство, может разобраться и вот в ситуации, в том числе связанной с, там, с европейским переделом вследствие 45-го года и действительно великой победы во Второй мировой войне. По поводу Роя Медведева, действительно, участник войны и интересный историк с интересным взглядом, хотя трудно назвать его однозначным. Видите ли, малые государства – это вообще термин холодной войны или еще более раннего времени. Понятно, почему Медведев оперирует именно им. Но здесь есть принципиальная вещь. Малые государства, или государства лимитрофы их еще называли до Второй мировой войны, пострадали как раз в 40-м году изначально. То есть тогда, когда был уточнен пакт Молотова-Риббентропа, и какая-то часть Прибалтики, ну, в частности, Мемель, отошла к Германии, значительная часть отошла к Советскому Союзу. Но я не стала бы как раз проходить мимо действительно активных спекуляций в прибалтийских государствах на эту тему сейчас. Я бы назвала это все-таки спекуляциями, и при всей полярности точек зрения там доминирует, там точка зрения относительно, вот, я бы сказала, относительно оккупации советской. Мы помним, что и в Эстонии, в Таллине, и в Риге, в Латвии, есть музеи оккупации, на фронтоне которых написано 40-й, 91-й. Я не стала бы путать освободителей от фашизма, которые освободили Эстонию, кстати, ровно 65 лет назад. Прибалтийская операция знаменитая была весной, летом 1944 года. Так вот, я не стала бы путать освободителей от фашизма с теми, кто остался присутствовать в этих, ну, трех теперь независимых государствах до 91-го года. Это принципиально.
Ну, давайте посмотрим, что происходит в Латвии сегодня. Вот публикация агентства «Регнум». В День Европы и памяти жертв Второй мировой войны 8 мая президент Латвии Валдис Затлерс и премьер-министр страны Валдис Домбровскис возложат венки на братском кладбище в Риге. Центральными захоронениями мемориала на братском кладбище являются могилы группенфюрера СС Рудольфа Бангерсиса, одного из организаторов массовых расстрелов мирного населения в 1941-1942 годах, Вальдемара Вайса. Об этом сообщает агентство «Регнум» со ссылкой на источники в общественной организации «Латвийский антифашистский комитет». Бенгерскис, очень тяжело нам сказать эту фамилию, в марте 43-го года был назначен командиром 1-й дивизии Латвийского добровольческого легиона СС. Он развернул активную работу по набору личного состава формирующейся дивизии. Ему было присвоено звание группенфюрера СС и генерал-лейтенанта войск СС. Он был назначен генеральным инспектором Латвийского добровольческого легиона. Об этом написала независимая газета. Вот, Юлия, вы занимались конкретно этой темой, да?
Ну, конкретно этой темой я занималась непривинительно к событиям сегодняшнего, буквально в смысле дня, сегодня 8 мая. Ну, конечно, разумеется, да. Да, но Бангеркис и одна из редчайших, так сказать, фигур военного времени, кто, не будучи в немецком, так сказать, в нацистском, простите, лексиконе, арийцем, дослужился до такого звания. Вообще, группенфюрер СС — это серьезная вещь. Надо было очень выслужиться перед гитлеровцами, чтобы получить такое звание. Ну, а что касается вот второй фамилии, Вальдемар Вайс, то этот человек занимался организацией обустройства, если можно так выразиться, рижского гетто, ну и последующей его ликвидацией. Так вот, к этим, с позволения сказать, героям, к могилам этих героев и понесут сегодня венки. Это к вопросу о государственной позиции и государственной политике в отношении Второй мировой войны Латвии. Здесь, по-моему, уже не до парламентских обсуждений, а
конкретной позиции. Да, но надо сказать, что парламент разрешил 9 мая провести также противоположные.
Вы знаете, если бы они еще не разрешили это было бы уже совсем весело, в кавычках. Так вот, я хочу сказать, что с Бангеркисом ситуация особенная. Он в 45-м году бежал в Германию, попал к англичанам в английскую зону оккупации, естественно, сел как преступник. Потом в конце 50-х годов попал в так называемый лагерь для латышских интернированных, ну, по отсидке своего срока, и погиб в автокатастрофе в 58-м году. Так вот, в 95-м году его останки торжественно перенесли из Германии по запросу властей и перезахоронили на братском кладбище, вот о котором мы сегодня говорим. Я могу привести вам еще один пример, на мой взгляд, не менее выдающийся, ими касающийся Латвии, вот чем я занимаюсь как раз как историк. Все помнят знаменитый Рижский процесс. Это, по сути, советский Нюрнберг. Против 7 фигурантов в генеральском звании, пособников фашистов, коллаборантов. 46-й, тогда же, как и Нюрнбергский процесс. Да. Это знаменитый на весь мир процесс, действительно, когда все его фигуранты во главе с генералом Еккельном были преданы приговорены к смертной казни. Приговор, естественно, был приведен в исполнение. Вы знаете, в принципе, процесс настолько бесспорный и ясный для международного сообщества, даже со скидкой на 46-й год, да, и приходящие обстоятельства, что, как мне казалось, он не особо вызывал у кого-то сомнения. Однако, только что мои коллеги-историки из Латвии переслали мне книгу, переведенную на русский язык в 2008 году, только что, и вышедшую в 2007 в Риге на латышском. Автор этой книги, ну, не буду называть его фамилию, чтобы не делать рекламу, адвокат по профессии, что очень интересно. Книга называется «Эшафот». Она сделана, не удивляйтесь, на материалах российских архивов, в том числе Центрального архива ФСБ России. И то, как там подан этот процесс, то есть ситуация такая, немцы, я почти цитирую, потому что эти цитаты запоминаются благодаря тому, что я довольно много немецких документов видела на, так сказать, эту тему. Видите ли, все немецкие офицеры, они не фашисты, они немцы. И судят их не советские даже, а русские, с азиатскими лицами, с грубой речью. А немецкие подсудимые бросают им в ответы свои убедительные слова о своей невиновности. А вот эти все русские азиаты, которые пришли как оккупанты в Латвию, постоянно, так сказать, усиливают свой обвинительный тон. Понимаете? То есть речь идет о том, что, кстати, в юриспруденции называется дефамацией. То есть заведомо введением в заблуждение. Так вот, об этой книге можно было бы и не говорить, хотя вот это тот редчайший случай, когда архивные документы не только не помогают действительности изучению ее, но и мешают ей. Но эта книга подарена латышским школам.
Спасибо большое, Юлия. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Чем станет восточное партнерство для бывших советских республик? Билетом в Европейский Союз или вечной буферной зоной между Россией и Европой? Виталий Портников беседует с украинским политологом, директором международных программ Центра Разумкова Валерием Чалом и белорусским политологом Виктором Мартиновичем. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра во имя Московская. А продолжение нашей передачи «Час прессы». А у нас сегодня в гостях руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и историк Юлия Кантор. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В российских городах начались мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Европе сегодня отмечается Международный день Победы над фашизмом. 8 мая 1945 года нацистская Германия подписала акт о капитуляции. В Ингушетии в результате нападения ранен участковый милиционер и убит местный житель. В городе Новокуйбышевск Самарской области инвалид-чернобылец объявил бессрочную голодовку протеста. С апреля этого года Земиль Сагитов не получал пенсию и денежные выплаты, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Киргизии объединенная оппозиция исключила из своих рядов лидера партии Акшумкар Тимира Сариева за намерение баллотироваться в президенты. Профессор Тбилисского университета Вахтанг Майсайя, арестованный несколько дней назад по обвинению в шпионаже, дал признательные показания. Он заявил, что передавал российским спецслужбам секретные сведения под видом аналитических материалов. Его коллеги говорят, что он пользовался информацией из открытых источников. В Вашингтоне президент США Барак Обама и глава МИД России Сергей Лавров обсудили российско-американские отношения. По словам Обамы, существует прекрасная возможность для перезагрузки отношений между Соединенными Штатами и Россией по многим вопросам. Северная Корея вновь выступила с угрозой усилить свои, как сказано, ядерные средства сдерживания. Представитель МИД КНДР заявил, что администрация президента США Барака Обамы продолжает враждебную политику по отношению к Пхеньяну. Евросоюз проведет сегодня в Праге переговоры, нацеленные на установление долгосрочных связей в области энергетики и транспорта между Европой, Ближним Востоком и Средней Азией. По меньшей мере 12 боевиков убито в сегодняшних столкновениях в Пакистане.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные Дню Победы, посвященные попыткам переосмысления истории, использованию этих попыток политиками в своих целях, а также многое другое. У нас в петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и доктор исторических наук Юлия Кантор. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджевой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Продолжая нашу беседу, Юлия сказала, что эта книга была распространена в школах, что сразу вызвало у Николая такую серьезную реакцию. Да, пожалуйста, Николай.
Нормальную человеческую реакцию, на мой взгляд, потому что понятно, что во многих странах мира, к сожалению, издается много всевозможной чепухи, в том числе и относящейся к истории, к литературе, к беллетристике и так далее и тому подобное, и пропагандистских разнообразных материалов. Вот та фраза, которая была сказана Юлией по поводу того, что этот исторический труд, назовем это так, был подарен латвийским школам для изучения в ОНАХ, но подчеркну, все-таки не это не государственная программа, где этот учебник был введен в качестве учебника истории, а был подарен как рекомендация некая. Так вот, у нас-то в России, если посмотреть на нас, происходит примерно то же самое. У нас тоже совсем недавно вот был этот шумный скандал с так называемым учебником истории, где точно так же история передергивалась, потому что сталинский период назывался периодом эффективного становления экономики страны. Сталин там выступал в роли эффективного менеджера, а тот период беспощадного террора, когда уничтожалось население собственной страны, собственно, приводился как нечто неминуемое в той ситуации, ну, так сказать, издержки.
Или ошибки, да.
Издержки, мелкие ошибки, но, по крайней мере, вот сам этот режим, сталинщина, он представлялся во вполне такой социализм с человеческим лицом. Это термин, который появился гораздо позже, но тем не менее. Вот это происходило в России, поэтому на самом деле нам хорошо бы обратиться на себя и бороться со своими ошибками в первую очередь. Ну, а к тому, что происходит у наших соседей, надо относиться, естественно, критически и опираясь на факты. Вот я бы так сказал.
Да, Юлия.
Ну, во-первых, спасибо за напоминание об этой истории с учебником, потому что, без ложной скромности скажу, что именно газета «Время новостей» была первой, кто поднял на общественное обсуждение проект. Это было методическое пособие, а не учебник, к будущему учебнику истории. И, в общем, как раз там даже было жестче сказано, справедливости ради отмечу. Там было сказано, что террор был поставлен на службу государственным интересам. Вот. Цитата, согласитесь, запоминающаяся.
Да,
правда,
конечно.
Это пособие касалось не только сталинского времени, но и всей истории России как раз в определенном совершенно ключе трактовано, но сейчас не об этом. Видите ли, если у нас что-то происходит неоднозначно или плохое, это не значит, что мы не имеем права критиковать и жестко с определенной точки зрения относиться к тому, что происходит у наших соседей. Применительно к той книге, опять же, о чем я и говорила, на нее можно было бы не обратить внимания, если бы она как раз не занималась вот как было тут сказано, именно передергиванием фактологии. Вот это принципиальная вещь, да? В этом смысле, знаете, процитирую Ролана Барта, миф — это полуправда, полуложь. Так вот, это самое страшное отношение к истории, да? Потому что она только усугубляет проблему. Но, в принципе, должна сказать, что если такого рода издание, уже вышедшее, дарится в школы, это одна сторона. Если оно презентуется на высшем государственном уровне с таким рекомендательным посылом, это совсем другая история. Это совсем не чепуха и не мелкая ошибка. И в русле тех вещей, о которых мы уже сегодня говорили, при всей сложности и неоднозначности наших отношений с соседями, ближайшими соседями буквально по Евросоюзу, я бы не стала относиться к этому просто как к некой ошибке.
Спасибо, Юлия, нам звонки. Игорь из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы извините, хотелось бы все-таки, знаете, товарищ историк сказал о терминах, что надо все-таки говорить о терминах. Вы говорите, вот историк ваш говорит, что сталинскому режиму не была дана оценка. Знаете, но как это так? Если само понятие «сталинский режим» — это оценочная категория, это не исторический термин. Понимаете? Нет, нету никакого сталинского режима. Это ваше отношение, как не было, а 20-й съезд. И сколько раз можно Сталин. При чем тут Сталин? То есть 20-й съезд сказал все о Сталине. Что он сказал о коммунизме как идеологии? Ровным счетом ничего. Нюрнбергский процесс был посвящен не развеянию мифа Гитлера, а развеиванию идеологии нацизма. Вопрос стоит нацизм, коммунизм. Об этом и говорят наши партнеры зарубежные. Вот именно об этом. Не в Латвии, а именно в Центральной, в Западной Европе. Мы, что мы делаем? Мы передергиваем слова, мы вставляем какие-то штампы, режим. То есть режим, вообще такое понятие возникло, в общем-то, в журналистике более позднего периода, послевоенного уже практически. То есть режим – это оценочная категория. Опять персонификация на Сталина, опять Сталин плох, но слава Хрущеву. То есть это хорошее было сделано изобретение. То есть сейчас мы списываем все на Сталина, выводим за скобки идеологию. Мы выводим за скобки идеологию. Нам говорят, ребята, у нас такая идеология, а у нас Сталин. Ну что ж такое?
Вам отвечает историк Юлия, пожалуйста.
Да, спасибо. Ну, я не знаю, может быть, вам Сталин симпатичен, и его режим тоже. Я только упомяну, что, да, с чисто лингвистической точки зрения, понятие режим применимо, во-первых, к государственному строю, да, а во-вторых, понятие сталинский режим является классификацией, является классифицируемым обстоятельством для одного из подвидов тоталитарных режимов, так же, как и гитлеровский режим. Поэтому как с лингвистической точки зрения, так и с исторической, позвольте мне остаться при своем мнении. Но что касается 20-го съезда, действительно, на 20-м съезде, правда, несколько, как бы это так, спонтанно, неподготовленно и очень быстро была, я бы не сказала, что дана четкая оценка, было развенчание культа личности, потом была эпоха застоя, так называемая, если вам не нравится слово «режим», для вас говорю «эпоха». Затем наступила перестройка, горбачевское время. И, кстати, апропо скажу в отношении Сталина, советский режим начался в 1917 году, потому что была Советская Россия, потом возник Советский Союз, и закончился он в 1991. Это о государственном строе. Он был советским по системе государственного устройства. Затем ситуация изменилась. Так вот,
Юля, мы сейчас отойдем в другие дебри,
да,
простите.
Просто мы говорили о векторе. Так вот, в последние годы, к сожалению, оценка сталинского режима, начиная от школьных учебников и заканчивая более высокими, так сказать, структурами, к сожалению, начинает микшироваться.
Юлия Абрамович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Как вы сформулируете нынешнюю национальную идею нашего общества?
Это вопрос ко мне или к Николаю?
Я полагаю, это вопрос к руководителям государства скорее, чем к нам.
Ну, давайте продолжим все-таки нашу тему. Вот, соответственно, интернет-издание News.ru.com продолжает. Чествование памяти эсэсовцев поддерживают не только власти Латвии, но и власти Западной Украины. В начале мая сообщалось, что городской совет Тернополя принял решение установить мемориальную доску воевавшим в составе 14-й гренадерской дивизии СС Галичина. В середине апреля на улицах Львова появилось 20 рекламных плакатов с символикой этого же воинского подразделения со словами «Украинская дивизия Галичина». Они защищали Украину. Как выяснилось, сети лайты были заказаны украинской ультранационалистической партией «Свобода» к 28 апреля, 66-й годовщине создания украинской дивизии СС. Городской совет Львова предоставил разрешение на их установку в конце 2008 года, заявляет глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Конец цитаты. Да, вот тоже факт, пожалуйста. Да.
Уже говорили несколько раз, по-моему, мы об этом. Вот и Юлия говорила, и я тоже упоминал страны Балтии, ну, можно и Украину, и, в общем, и прочих бывших соседей по Советскому Союзу. Я уже говорил неоднократно, что, конечно, там существуют передержки. Естественно, существует нервозность по отношению к России. К сожалению, Россия часто сама дает поводы для того, чтобы такое отношение культивировалось. Ну вот Юлия говорила, что нельзя называть это ошибками, что это как государственная политика, которая проводится таким образом. Но, по крайней мере, балтийские страны уже неоднократно получали некие сигналы со стороны Евросоюза. Другое дело, может быть, не слишком активными были эти сигналы, но, по крайней мере, там эта позиция не поддерживалась в Евросоюзе, в который входят балтийские государства. Так что я полагаю, что мировая общественность все-таки тоже расставляет правильно акцент и разбирается в ситуации. Поэтому давайте поменьше истерии, побольше фактов.
Да, я тоже привожу
вот
только факты.
Согласна, да.
Совершенно верно.
Вот мы сегодня в такой хорошей дискуссии, в общем, безоговорочно согласна с Николаем, действительно, что Европейский Союз, конечно, не может поддерживать ни на каком уровне такого рода проявления среди своих новых членов. И вы знаете, два примера к вопросу об Украине и о Прибалтике, очень характерных, я бы сказала, почти трагикомических. В 2005 году, когда вот была история... Нет, в 2007, извините, когда была история с бронзовым солдатом, простите, да, в Эстонии. Ситуация в правительстве Эстонии и все-таки возложение венков от правительства Эстонии к этому монументу изменилась только тогда, когда премьер-министр Эстонии переговорил с Ангелой Меркель. Да? Это один сюжет. А в прошлом году, когда канцлер Германии побывала на Украине, была еще более интересная ситуация, когда она пошла возлагать цветы, венок к могиле неизвестного солдата, а президент Украины нет.
А Дмитрий из Москвы, пожалуйста. Добрый.
Факты хотелось бы иметь однозначно. Вот, к примеру, план Барбаросса стоял в расчленении Советского Союза. День Победы, мы знаем, 9 мая отмечает только в Советском Союзе. Теперь Советский Союз разгромлен. Далее, планы Гитлера выполнены руководителями, там, Ельциным, известным, Кравчуком и так далее. Поэтому вопрос такой, какой смысл этому празднику? Он лишен всякого смысла с этой точки зрения, потому что страна-победительница разгромлена. А вот то, что вы правильно сказали, по-моему, историк, вот сказала, что это единственное, что... другой комментатор, что власти, вот эти парады, таким образом, как бы себя отождествляют с этим Днем Победы. Но они же абсолютно никакого отношения к нему не имеют. И тут, кстати, я считаю, что вот республики, они правильно, потому что они говорят, мы антисоветская у нас позиция.
Понятно,
Украина, Дмитрий. И, соответственно,
понятно.
Они логично поступают.
Понятно. Николай, ответите?
Знаете, трудно отвечать. У человека свой мир некий, в котором он живет. Туда вплелось удивительным образом и мое даже высказывание. Ну, что делать? Каждый понимает высказывание, да и, собственно, окружающий его мир, каждый понимает по-своему. Вот, мне кажется, та фобия, которая прозвучала сейчас невольно, может быть, в словах этого слушателя, она характерна для большой части нашего населения. Основной посыл – рухнула великая страна. Ну, здесь было сказано иначе, что Советский Союз разгромлен. Но вот эти фобии, которые возникли после распада Советского Союза, они, собственно, и стали спусковым крючком, как тоже сегодня термин такой упоминался, для возникновения разночтений, кривотолков и спекуляций по поводу Второй мировой войны и последующей истории существования Восточного блока, так называемого. Вот надо избавляться от этих фобий и расставлять все на свои места. Страна рухнул режим, вот этот вот социалистический Советский Союз, совсем не в силу этого заговора, на который сейчас намекал наш слушатель.
Да, можно добавить еще, что как бы в каких бы политических и в какой бы степени да, руководство страны не использовало бы праздник 9 мая, он все равно останется праздником, конечно, прежде всего.
Да, ну, вот это к вопросу об однозначности фактов. Видите ли, в истории советского государства было очень немного абсолютно однозначно трактуемых и во время его существования, и после его распада, я бы сказала, да, событий и дат. Так вот, 9 мая, победа в Великой Отечественной войне и решающая роль, вот тут уж я скажу, советского народа, неоспоримо и непререкаемо, как, в какие бы системы, так сказать, псевдокоординат мы сейчас не пытались встроиться как слушатель. Другой вопрос, что вот с распадом советского государства, в общем, во многом естественным в силу исторических и политических обстоятельств, возникли разные трактовки событий. И как раз вот Европы в тех границах, в которых она существовала. Совсем другая история. Нам нужно помнить еще об одном. Действительно, День Победы для всех поколений – это, так сказать, непререкаемо радостный день. А вот то, что в последние годы по нашим улицам и в Петербурге, и в Москве, и, кстати, сама видела в прошлом году по Невскому проспекту в День Победы, шли люди со свастиками, вот на это бы стоило обратить внимание.
Виктор Петрович из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я по поводу фальсификации. Президент буквально вчера сказал, что нужно не фальсифицировать историю. Но мы же начинаем фальсифицировать. Сталинград. На карте нет такого города. Вот как вы это объясните?
Пожалуйста, Юлия.
Вы знаете, тут, в общем, по большому счету даже и объяснять нечего. И Ленинград такого города на карте нет, например. Я вам больше скажу, и Свердловской нет, и слава богу.
И Константинополя нет.
Вот, и много чего нет. Вы знаете, а в Германии нет Карл Марксштадта и многих, так сказать, других, так сказать, исторических, определенным периодом связанных названий тоже нет. Так вот, насчет фальсификации не могу не ответить. А, видите ли, люди, которые были в блокадном Ленинграде, в моем родном городе, люди, которые защищали Сталинград, защищали свою родину и защищали города и территории, а не название в честь партийных лидеров, которые тогда им советская власть навязала. В исторических учебниках и в исторической литературе разных оценок они фигурируют так, как они существовали в то самое время. И от этого ни, так сказать, подвиг защищавших эти города, ни историческая реальность никак не меняется. А то, что восстановлена, с моей точки зрения, историческая справедливость, и нет Сталинграда, а есть Волгоград, и нет Ленинграда, а есть Петербург, это хорошо.
Очень много пришло сообщений. Майорова пишет, это постоянный наш слушатель. «Мои родители погибли до войны. Отец в Лубянском подвале, мама в лагере. Война застала за Белоруссию родственников. Мне было 5 лет. Немцы посадили на поезд, набили продуктами и отправили в Москву. Пусть Шойгу меня посадит. Ну, а дальше было то, что было». Конец цитаты, да? Юрий из Кемеровской области, пожалуйста.
Вопрос. Не считаете ли вы праздник 9 мая победой одного кровавого антинародного режима над другим антинародным кровавым режимом?
Николай, пожалуйста.
Ну, я полагаю, что определенная часть слушателей и граждан именно так и воспринимает, и в этом определенная доля истины есть. Но я бы, наверное, если мою формулировку интересно услышать, я бы сказал так, что, наверное, это была победа всего мира над бесчеловечной идеологией. Вот скорее так. А насчет кровавого режима, ну, в общем, да, кровавый режим, конечно, безусловно, имел место и в России тоже.
Главнее, конечно, победа над нацизмом.
Ну, разумеется. Тем более, что это была все-таки война не только, в которой участвовал Советский Союз. Весь мир участвовал в борьбе с фашизмом. И не надо этого тоже забывать. Вот часто у нас очень много политических спекуляций в связи с 9 мая. Как раз пытаются выпятить, что только Советский Союз победил фашизм. Безусловно, Советский Союз понес неисчислимые потери, несравнимые с потерями всех других стран вместе взятых. Но вместе с тем с фашизмом боролся и реально воевал весь мир.
Юлия.
Ну, как минимум, во-первых, ну, действительно...
антифашистская коалиция, прошу прощения.
Конечно, антигитлеровская коалиция, да. Потому что значительная часть европейских держав воевала на стороне гитлеровской коалиции, поэтому не весь мир, и поэтому, кстати, говорить об одном режиме против другого режима, в принципе, невозможно, да? В истории, мировой истории, не единственный случай, когда один тоталитарный режим побеждает другой, и Вторая мировая война не исключение в этом смысле. Но принципиально важно понимать, вот как раз в избежание разнообразных спекуляций, что В данном случае Советский Союз и антигитлеровская коалиция, ну, главным образом, в первую очередь, Советский Союз, опять же, никак не умаляя заслуг других участников коалиции, освободил, вот тут я как раз соглашусь с Николаем, весь мир от фашизма. Что было потом, то было потом, как написала только что слушательница. Но, тем не менее, не так просто и не так трактовать один режим, победил другой. Нет, это было освобождение мира от фашизма.
Да, на Нюрнбергском процессе судили не военных преступников, а судили саму идеологию национал-социализма.
Ну, и преступников тоже.
Ну, и преступников тоже, да. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня, например, такое мнение, что сейчас как таковой свободы все равно нет, потому что в итоге после ухода советского влияния из Западной и Восточной Европы, там, где были советские базы после Второй мировой, сразу образовались натовские.
Пожалуйста, Николай.
Ну, мне очень часто приходилось бывать в том числе и в странах Балтии, еще до того, как они стали членами НАТО, а впоследствии Евросоюза, и после этого. Во-первых, эти базы образовались не сразу. Во-вторых, всегда, вот когда упоминают НАТО, всегда забывают о том, что Россия с 1992 года является партнером НАТО. И, опять-таки, поменьше бы надо в этом истерии, вот в этом подходе к сотрудничеству с НАТО. Россия готова, по крайней мере, в то время была готова, сейчас в меньшей степени гораздо готова к сотрудничеству с НАТО. И Россия сама признавала то, что организация эта не угрожает России. В общем, это реально, это так.
Слушатель пишет нам: никто не отрицает победы народа, но возмущает приватизация этой победы коммунистами и сталинистами и принижение роли западных союзников. То, о чем мы и говорим. Нина Ивановна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. У меня вопрос к Юле. Мне очень понравилось. Девушка очень умная, очень справедливо рассуждает обо всем. Мне ее позиция нравится. Так вот, Юля, я вас прошу, вы, по-моему, вы сказали, что кровавый режим, значит, Гитлера, кровавый режим Сталина. Сталин умер 56 лет тому назад. В общем, пора бы, так сказать, оставить в покое труп. Вот скажите, пожалуйста, а как вы расцените режим Израиля, который разбомбил Бейрут, убил 2000 мирных жителей и 2000 мирных жителей Палестины. Вот это не кровавый режим? Я считаю, Израиль фашистский. Спасибо.
Пожалуйста, Юля, ответьте.
Ну, отвечу. Значит, о кровавом режиме, о кровавых режимах упоминали, отвечая на вопрос слушателя. А что касается Сталина, то, видимо, мы тут с вами разойдемся. Видите ли, труп никто не трогает. Труп захоронен у Кремлевской стены, между прочим, до сих пор. Память о Сталине живет не только у тех, кто его любит, и тех, кто им репрессировано. Это миллионы людей, а даже не тысячи. И поэтому это нас не оставляет память о нем в покое, а не мы его. Я думаю, что здесь мы с вами на разных позициях стоим. Я историк, и именно поэтому предпочитаю как раз помнить о фактах, а не только рассуждать с эмоциональной точки зрения. Ну, хотя арабо-израильский конфликт не сильно сопряжен с сегодняшней нашей темой, я вам отвечу. Это тоже при всей трагичности происходящего там, я бы тоже не стала упрощать эту ситуацию. Я не специалист по Ближнему Востоку отнюдь, и могу судить только на основании того, что транслируется по телевидению и читаю в газетах. Но я бы не стала говорить, что агрессия происходит только с одной стороны. Равно как я не стала бы говорить о том, что кто является инициатором или однозначным пропагандистом этой агрессии. И еще. К вопросу о терминологии. Уподобить сегодняшнюю израильскую политику при всей ее возможной неоднозначности, опять же, не специалист в области...
Ну, как и всякая этого, политика государства.
Как и всякая, конечно, политика государства. Опять же, вы, наверное, знаете, может быть, не меньше, чем я, сколько жителей государства Израиля погибло от аналогичных вещей с противоположной стороны арабо-израильской границы, да? И не с одной этой стороны. Но есть еще одно обстоятельство. Фашистский режим существовал в Германии и имел совершенно определенную идеологию, куда входила и расовая теория, и многое другое. И поэтому подавлять какой бы то ни было существующий ныне режим фашистским, на мой взгляд, как минимум некорректно.
Пожалуйста, Николай.
Я бы хотел еще, ну, буквально два слова по поводу арабо-израильского конфликта, что вот те, ну, назовем опять-таки режимы, которые ведут необъявленную террористическую войну с Израилем, они провозглашают своим лозунгом уничтожение этой страны вообще, чтобы она не существовала на карте мира.
Антисемитизм там присутствует.
Совершенно верно. Я просто хочу сказать, что обратного лозунга с такой же направленностью в Израиле не существует. Вот то, что я хотел сказать.
Лариса Дмитриевна, еще успеваем из Москвы, пожалуйста, вам.
Добрый день, спасибо, как всегда, потрясающая передача. Вот в Москве приблизительно 2000 школ. Там, допустим, в каждой школе по 2 педагога истории. Сколько из них может вот простую вещь сказать, что Россия партнер с НАТО? Сколько из них это знают и способны? Вот просто в качестве короткого реплики. Спасибо.
Трудно сказать, а да, Николай, пожалуйста.
Я не был в московских школах, но я был как раз в НАТО и видел, к сожалению, что российских представителей там ждали и ждут, но вот, к сожалению, они все не едут. То есть они там присутствуют, но их деятельность слишком низка, я уж не говорю об эффективности. Естественно, есть масса моментов, которые этой деятельности препятствуют. Но вот еще раз подчеркиваю, в 92-м году началось сотрудничество с НАТО, в 97-м оно перешло уже на иной качественный уровень, как постоянная комиссия России и НАТО. К сожалению, до сих пор дальше дискуссии дело, по большому счету, не сдвигается.
Зато там присутствует Рогозин, который использует фантастическую как раз терминологию.
Делает массу заявлений, это благодатная почва для него, чтобы свои заявления вот вещать на весь мир.
Пожалуйста.
Нет, вы знаете, просто, ну, статистики такой у меня тоже нет, но в силу своей преподавательской деятельности, я преподаю в педагогическом университете имени Герцена в Петербурге, как раз могу сказать, что проблема изучения истории, в том числе истории 20 века, это огромная проблема образования сегодняшней России. Вот именно из-за путаницы в фактах, цифрах, и, знаете ли, путаницы между знаниями и убеждениями. В первую очередь страдают и учителя истории, и ученики школы. Это очень правильное замечание, и спасибо за него. Это большая проблема.
Юлия, ну давайте вы подведете как историк. Мне хочется, чтобы вы закончили нашу программу, скажем так. Буквально у вас есть 30 секунд.
А вы знаете, подводить итоги, я думаю, как всегда, еще рано. Время покажет, да. И история упрямая женщина, она так или иначе, но все расставляет на свои места. И в эти 30 секунд я просто хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы, который будет завтра, и который каждый нормальный человек в России и за ее пределами, которому важна история его страны, будет завтра не просто отмечать, а праздновать. С наступающим.
Не хотите поздравить жителей Европы с 8 мая, с окончанием Второй мировой войны?
Естественно, хочу. И просто в Европе этот праздник иначе называется. И, честно говоря, мне кажется, что было бы справедливее и в России сместить акценты. Сместить акценты в сторону скорби по павшим. И милость к павшим призывал, как говорил Пушкин.
Спасибо, Николай. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и доктор исторических наук Юлия Кандер. Вел программу Виктор Рязунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Книга «История вермахта» Гвида Кноппа. 20 лет фестивалю «Кинотавр». Скиф памяти Сергея Курехина. Арлекин в Петербурге. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Глава Счетной палаты Сергей Степашин делится впечатлениями от Южной Осетии.
Комментарии экспертов.
Журналист Ефим Фиштейн пытается понять, что ищет Евросоюз в бывших советских республиках.
Право автора.
Писатели Андрей Арьев и Яков Гордин вспоминают Льва Лосева.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.